Сказать, что воины потеряли дар речи и способность двигаться, значит прорисовать лишь 10% от истинной картины. Статуи. Смелей, парни, подходите. Мы не с другой планеты. Наконец они стали отмерзать, синхронно двинувшись вперед. На голове у обоих появились темно-синие береты. Носить не умеют, напялили как крестьяне. Я небрежно кинул правую руку к виску. Команд-сержант-мейджор Энтони Галлахер. Доблестная 7-я разведгруппа специального батальона рейнджеров. Форт Брэк. Армейское командование сил специальных операций. Мишка как бы расслабленно стоял за дугой, левый локоть на трубе, однако правая рука все так же удерживала ручку управления огнем. Ствол хоть и отвернут в сторону, но ясно. Чуть довернет, и крестовик в секунду превратит обоих в фарш. Жует жвачку, падла. Новый пластик, между прочим. Прошлый выплюнул возле таблички, утверждая, что уже невкусно, а постная мина может помешать актерскому мастерству. Это здоровое чудовище у пулемета наш знаменитый капрал Дик Возняцкий, позывной Гоблин. Вот его надо бояться. Зря я это сказал. Оба заметно напряглись. Маленький побледнел. Тот салабон, что с автоматом, конопатый, как булка в гамбургере, наконец-то открыл рот с крупными зубами и произнес характерным акцентом. Американцы? Слава богу! Мы слышали, что у русских есть некий гоблин. Страшный человек. Профессиональный убийца. Патологический маньяк. Людоед из КГБ. Так рассказывали арабы, когда еще контактировали с нами. Теперь настала моя очередь мысленно поддержать колени. Этого только не хватало. Засвеченного людоеда. Дожили. Прославились на всю Волгу. Придется Межгану менять позывной. Ох, придется. Вы что, флаг не видите? Американцы, конечно, дети извращенного общества потребления. Это-то я выпалил, а вот что лепить дальше, придумать не успевал. Обстановку по-своему разрядил Сомов. Напарник медленно распрямился и одним прыжком перелетел на землю, встав прямо перед бойцами. «Этот синий берет тебе идет, парень!» — молвил он сумрачно. «Фамилия, звание?» «Тармо Кверик, капрал роты охраны!» «Матиас Рибане, рядовой!» — пискнул караульщик, вообще не похожий на скандинава или прибалта. Черненький, как цыган, с тоненькими, тщательно выровненными усиками. Ростом пониже дружка, но не намного. В принципе, оба рослые, по крайней мере для меня. Только не для гоблина. «Русские, говорите?» – проскрипел он, глядя на альянщиков сверху вниз. «Где? Сколько? Быстро!» «Дик, брось! Не пугай ребят!» – гаркнул я, выбираясь наружу. «У вас есть горячая еда? Мы уже 5 суток в поле, а времени на готовку нет!» «Конечно, конечно!» – заторопился Тармо, старший в этой милой компании. «Прошу!» «Нам надо срочно сообщить о вашем визите по рации лейтенанту Акселю Якобсону, основной блокпост Альянса в 15 километрах отсюда». «Лейтенанту?» «Никакого радиообмена», — строго предупредил его Сомов. «Иначе нам придется вас убить». «Ха-ха-ха-ха! Дик почти шутит», — успокоил я мальчишек, положив руку на кобуру кольта. «Пока мы не знаем, кто вы такие. Так что лучше вести себя спокойно. Окей?» «Оба эстонцы, мистер, резиденты Северного Альянса под управлением Швеции», согласно кивнув, быстро ответил Тармо. Мы с Мишкой в недоумении переглянулись. «Эстония?» – загофрировал морду напарник. «Я знаю, где Албания. Командировка в Кэмп-Бонстил». «Знаю, Дик, мне инструктор показывал. Это где-то между Россией», – я, вспомнив новозеландца, показал пальцем налево, а потом направо. «И Уралом, так?» Бойцы привычно замялись. Видать, заманались быть на вторых ролях у шведов. «А почему не Блокгаус, как положено на фронтире?» Выяснилось, что пацаны – придорожные наблюдатели, головной заслон, призванный вовремя закричать «караул». Убойные должности, по большому счету. Демонстрация флага, не более. Новых знакомых это никак не парит. Беззаботны до неприличия. Их сюда направили в качестве поощрения за хорошую службу у спорных островов. «Что это за железяка у тебя, Матиас?» «Если сюда прибудут крутые парни, то тебе понадобится пушка побольше». Гоблин вытянул руку и звонко щелкнул пальцем по сковородке. «Да нет тут крутых, только наши ездят. Заправляем при возвращении, кормим. Давно никого не было. Раньше, говорят, забегали африканцы, но их быстро отучили. Главное не снижать напор, а то начнут интересоваться лишним. Как мы попали на дорогу, где это Америка и что вообще тут делаем?» «А у нас для вас есть сувениры!» Подойдя к машине, я вытащил две бутылочки Кока-Колы. «Забыли уже, что это такое?» «Держите, а то пьете какую-нибудь мочу. Этот, как там? Квас!» Наблюдатели с радостью схватили подарок. «Вот же скотство, как жалко! Самому настолько захотелось глотнуть, что хоть убивай их!» «Как тут мочить? Пацанва глупая!» «Прошу!» — вытянул руку Трамо, открывая дверь. «А квас — это у русских!» «Черт побери, опять русские!» — страшно взревел Сомов за могильным голосом. «Сейчас расскажете!» В небольшом помещении КПП было очень чисто и уютно. Оглядевшись, Сомов тут же выстроился возле окошка, выходящего на север. Будет контролировать дорогу к Стокгольму. А неплохо. Во как служба поставлена. Курорт. Нар нет. Вместо них две нормальные деревянные кровати с резными спинками. Пухлые подушки, одеяло, белоснежные простыни. Три столика. Обеденный, готовочный и рабочий. Пара блоков старенькой ламповой радиостанции. Много встроенных шкафов и ящиков. С любовью дальний пост оборудован. Много человека часов ушло на весь этот уют. Присел за стол. Парни немного расслабились. «Дьявольщина, тут русские близко!» Я постарался придать голосу максимально озабоченный тон. «Сколько сейчас времени? Можете сами послушать?» Улыбнулся Тарму. «Матис, включи станцию, я пока налью кофе». «Эти первыми стрелять не начнут. Простые парни. Не приведи, господи, завалишь американца. Чего потом ожидать? Подхода к Стокгольму авианосца?» Через 7 минут болтовни почти ни о чем, как им могло показаться, короткого щелкания и шипения, мы с Гоблином услышали родное. После чего приятный женский голос возвестил:
«В столице 15 часов».
Еле удержался, чтоб не глянуть на наручные часы.
«Внимание! Прослушайте стандартное сообщение. Всем, кто нас слышит. Русские люди, представители других национальностей Российской Федерации, а также все те, кто пожелает стать новым гражданином новой империи, Российского Союза. Замок Россия ждет вас. Нам нужны вы все. Мужчины, женщины, дети, старики и инвалиды. Все ваши специальности и умения в России будут востребованы. В обмен на полную лояльность, согласие называться россиянами, мы гарантируем вам уважение, работу по силам и умениям, безопасность, бесплатное, очень качественное медицинское, коммунальное и социальное обслуживание, достойное человека, проживание, питание. Учтите это и не сомневайтесь больше. Вы в новом мире, который мы определили и назвали «Платформа 5». Это не наша старая земля. Не думайте, что вы просто попали в дикие незнакомые места. Знание старой географии не поможет. Здесь другой мир, полный опасностей. Наш анклав расположен на берегах Великой реки, текущей с севера на юг, которую мы назвали Волгой. Замок, столица империи, находится на левом таежном берегу. Напротив огромная степь, междуречье. Столица стоит на равнине. Гор в непосредственной близости нет. Россия – успешно развивающийся селективный кластер, крепкое, мощное государство, сильной армией, промышленным производством, основатель Русского Союза, в который входят уже много государств. Преодолев первые трудности, мы заставили себя бояться и уважать. Уже на дальних подступах к территории России вы увидите специальные щиты или таблички, выполненные на разных языках, включая разговорный русский, содержащие некоторые характерные верительные признаки, хорошо опознаваемые любым гражданином бывшей Российской Федерации и СНГ. Следуйте указаниям, обозначенным на них. Однако опасайтесь подделок и провокаций. Лишь сравнив все указанные нами признаки, характер местности, особые приметы и убедившись, что перед вами российские земли, смело подходите к блокпосту с триколором, обращайтесь к жителям наших удаленных поселков или ожидайте рейда патруля.
Сообщение станции «Радио Россия» закончилось. Я отвернулся к окну и, решив, что никто не видит, с тоской посмотрел на юг. Есть контакт? Родина рядом? Не расслабляться, Костев. Не забывай. Ты сейчас в шоке. Таким и повернулся к эстонцам. Гоблин, внимательно слушая женский голос, пытался тут же анализировать услышанное. Итог ему не нравился, и он сидел злой и хмурый. «Командир, я не настолько хорошо знаю русский, но это же пропаганда!» «Русские не изменились в новом мире, и нас предупреждали об этом в Форт Брегге, Дик. Это наглая, подлая панславянская пропаганда». «Окей, слишком большой объем новой информации. Обдумывать такое будут в тиши штабного кабинета. И не мы с тобой, рейнджер. Рассказывайте дальше, парни. Где они конкретно?» Разговор начал обнадеживать. После первых минут спокойной беседы хлопцы уже не откажут в получении новых сведений. Какое у них контрольное время связи? Тут самодеятельность вредна. До лейтенанта всего 15 километров. Он сидит где-то северней и ближе к реке. Наверное, неподалеку от въезда в анклав. Это их лопушков какое-то время можно вводить за нос. А опытный взрослый спец, заряженный на недоверие к соседям, раскусит нас быстро. Потребует аусвайсы, частоты связи с командиром подразделения. Быстренько протестирует на качество произношения. Надо бы поторапливаться. Вот об инфраструктуре Стокгольма точно не стоит расспрашивать. Плохо кончится. «Откуда у вас такой автомат? Финны здесь?» «Финны-предатели», — с негодованием заявил капрал-наблюдатель. «Они удрали еще в самом начале. Захватили моторную баржу и ушли вверх по течению Волги». «Волги?» — переспросил я. «Вы так называете большую реку, да?» «Русские ее так назвали, а остальные постепенно подхватили. Зачем упрямиться в мелочах? Разве это важно?» «Не принципиально. Знаете, они уже приплывали сюда. Прошли по реке на военном корабле. Нам тогда ответить было нечем». Я показушно заскрипел зубами. В анклав входят шведы с селективкой, датчане, все прибалты и норвежцы. Саамов, вопреки ожиданиям, здесь не оказалось. Во всяком случае, их не упомянули. Даже по самым скромным прикидам, анклав получается не маленький. А вокруг Стокгольма сплошные враги и идиоты. Выше по течению коварные китайцы. Ниже бесполезные банды, сброд. Еще южней страшные русские, которые, несомненно, месяц за месяцем только тем и занимаются, что прорабатывают хитрые планы захвата столицы. Им регулярно вламывают отряды Альянса, не давая русакам вольготно плавать по реке. Ничего. Когда-нибудь войска Альянса с триумфом пройдут по улочкам замка Россия. Китайцы, японцы, русские, немцы и арабы. Всех прижал славный город Стокгольм. С Преторией отношения больше торговые, чем политические. С Мадридом пока не сложилось. Попросили у ребят карту. Те было замялись. Документ секретный, могут взгреть. Тогда я беспардонно попросил нарисовать схему. Отказать им было трудно, они уже познакомились с союзниками. Схема ведь не карта, Ничего страшного.
Кадры решают все. Здесь, на платформе 5, их нехватка чувствуется еще острее, чем на Земле. Где набрать опытных и умных на все задачи? Эх, неохота подставлять простых деревенских ребят. Влепит им начальство не по-детски. Сошлет на острова. Лучше бы они вообще умолчали о нашем визите. Так ведь не поймут и не послушаются. Я с удивлением разглядывал быстрый набросок. Восточнее Волги практически белое пятно. А вот сама река до устья изображена довольно точно. Неприятный сюрприз. Значит, разведка Альянса ходила по Волге. Замку будет над чем задуматься. Южный порт. С названием. Откуда данные? Впрочем, могли и в Мадриде узнать. Или даже в Квебеке, если были контакты. Выходит, какие-то были. Однако куда больше меня занимала сетка дорог вблизи столицы испанцев. Вот оно как там оказывается. Учту. Экспликации анклава нет. Секретят. Правильно делают. Верхней дороги на схеме не было. Поговорили еще немного. В Альянсе господствует национал-либерализм. Что это такое, я не совсем понял. Нацики они, короче. Маятник качнулся в обратную сторону. Никакой толерантности. Неграм, арабам, тюркам и презренным славянам там лучше не появляться. Национал-либерализм? Это не фашизм? Почти нейтрально поинтересовался я. «При чем тут фашизм, мистер Галлахер?» Выпучив глаза, искренне удивился Тармо Кверик. «Говорю же, национал-либерализм!» «Яйцеголовые пусть разбираются», — махнул я ладонью. «Нормально, не?» «В Берне рабовладельческий строй, в Стокгольме фашистский. И все это бывшая просвещенная Европа». «Ваши куда ездят?» – поинтересовался визуально подобревший гоблин. «В основном на юг, сейчас к украинцам. Контакты налаживают». «И эти тут?» «Ну, не совсем тут. До них далековато, в Донецк». Сомов сам стукнул себя по спине и закашлялся, даря спасительную паузу. «Донецкий контачат с нациками? Что-то новенькое». «Что еще за Донецк?» «Городок из новых. Нам не рассказывают, мистер. Наше дело наблюдать, машины заправлять, докладывать вовремя о подозрительном». Я посмотрел на часы. «Пора». «А вы что, в Стокгольм разве не собираетесь?» – удивился капрал. «Некогда. Туда пойдут 5-я и 6-я разведгруппы. Мы высадились на побережье океана, вышли на магистраль. Разбили на сектора. Доложим о выполнении своей задачи, а дальше пусть командование решает». Пошли на улицу. Если хотим посмотреть на Стокгольм сверху, то надо гнать. Вечереет. В поблекшей траве двух ухоженных клумб ярко сияли синие бокальчики луговых цветов со звездчатыми лепестками. Пастораль. Ближе к вечеру на местности проявились все краски. Попрощались тепло. Парни вытащили нам в дорогу огромный кусок свежекопченого окорока с золотистой шкуркой и две длинные французские булки. Сейчас гоблин зальет слюной весь пулемет. Неплохо их тут кормят. Двигаем дальше. Сигнал клаксона, дымок из выхлопной, пыль на дороге. «Как думаешь, лейтенант погоню отправит?» – спокойно спросил Мишка. 50-50. «Нет. 70-30. 70 на что? Что отправит? С такими подчиненными начальник должен быть умным. Встречать будем? По обстоятельствам, гоп. А пока на гору. Надо успеть Стокгольм заснять. Тады жми. Там локалка, спорим? Пустая». Джип, словно подстегнутый, с ускорением полетел по трассе. Все идет нормально. Интересно, Кастет, какую песню после сообщения в башне поставили? Ну, поди про любовь. Думаешь? А, пойдет. Пару секунд подумав, решил напарник и полез на заднее сиденье, чтобы развалиться там поудобнее.